У христианства много течений, и даже чисто визуально их представители могут быть настолько разными, что заприметить в них последователей одной религии бывает тяжело. Что уж говорить о тонких различиях в их взглядах. Но мы все же попробуем. Базово христианами называются все, кто славит Христа. Все течения сходятся в следующем. Они верят, что Иисус, человек и Бог в одном лице, был рожден Девой Марией, умер за наши грехи, воскрес на третий день после смерти, вознесся в рай и вернется, чтобы вершить великий суд над живыми и мертвыми. Это основы христианства, закрепленные в никейском символе веры, раннем церковном документе, на который опирается каждая христианская церковь. Это фундамент, но надстройки на нем бывают разные. Сегодня мы попытаемся отличить их друг от друга и развеять ложные стереотипы. И чтобы было интересно, начнем далеко от нашей родной РПЦ – с баптистов. У баптистов много своих приколов, но главное – это их отношение к крещению. Баптисты считают, что крещение, одно из важнейших таинств христианства, это личный и осознанный выбор, поэтому отвергают крещение детей. Вероятно, от особого фокуса на этом аспекте они и получили свое название. Ведь термин «баптизм» с древнегреческого и означает «крещение» или «погружение в воду». Большинство других направлений христианства утверждает, что крещение – это именно то, что делает вас христианином. Баптисты считают иначе. Крещение для них не момент обращения в христианскую веру, а его следствие. Сначала ты становишься христианином самостоятельно через личную веру и рождение свыше, а потом уже крестишься, чтобы засвидетельствовать это событие. Баптисты акцентируют внимание не на коллективных аспектах религии, а на этой самой личной вере и индивидуальных переживаниях, на общении с Иисусом. Религиозные обряды, которые все-таки сохраняются в баптистской традиции, воспринимаются как символические действия. Поэтому, поскольку церковь на самом деле представляет собой сообщество отдельных верующих, не имеет значения, как она структурирована, пока они следуют Библии. Такой подход, обозначающий приоритет личной веры над церковными институтами и ритуалами, называют низкоцерковным. Противоположностью такого подхода является высокая церковь, представителем которого, например, является англиканская церковь и ее ответвление – епископальная церковь. В отличие от баптистской церкви, англиканская пытается поддерживать баланс между традициями, личной верой и следованием Писанию. Но откуда она взялась? Церковь всегда была частью политики. Англикане, вероятно, самый яркий пример. В XVI веке английский монарх Генрих VIII отделил английские церкви от управления Ватиканом, потому что Ватикан запрещал ему очередной развод. А поскольку Британия — это остров, отделиться она может вообще от чего угодно, если ей того сильно захочется. Конечно, это вызвало раскол внутри церкви и общества, и далеко не все и не сразу приняли новый расклад. Интересный факт. Величайший британский писатель Толкиен был не просто набожным христианином, он был католиком. И очень этой своей принадлежностью дорожил. Сложно определить, что англиканство представляет из себя на самом деле. Однако и сама церковь вряд ли понимает это до конца. Тем не менее, это течение имеет под собой солидный культурный бэкграунд из традиций, которые используют до сих пор. Из англиканства выделилось еще несколько новых ветвей, среди которых был методизм, течение, руководителем которого был Джон Уэсли, английский богослов. Помните про баланс англикан из традиций, личной веры и писания? Методисты добавляют четвертый компонент – духовный опыт. Джон Уэсли считал, что англиканской церкви стоит стать более духовно активной. Святой Дух в методизме символизирует огонь, поэтому он есть на многих методистских символах. Из Святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, методистское мышление во многом сосредоточено вокруг Духа, который выдает нам путь или метод, ведущий нас к внутреннему свету и дает силу на пути к праведности. Сам же путь праведности состоит из помощи обездоленным, стремлений к справедливости и следований прочим классическим христианским добродетелям. Но поскольку путь этот сугубо индивидуальный, и только сам человек может знать, находится ли он на нем, методисты очень озабочены вопросом свободы воли. Это их большой пунктик. Тех же, кто смог пройти этот путь, по их мнению, ждет полное очищение, освящение. Состояние, когда в своей жизни мы улучшаемся настолько, что полностью перестаем грешить. Следующие на очереди – лютеране. Они получили свое название в честь Мартина Лютера, поскольку возникли в ходе реформации начала 16 века, когда Лютер устремился вернуть церкви правильную проповедь Евангелия. Его можно понять. Католики к тому времени настолько разошлись волнам толкования и писания, что наделили церковь возможностью как бы смягчать грехи человека перед Богом. Так называемая индульгенция, от латинского слова «милость». Мол, жизнь мирян тяжела, что с них взять? Грешат. Мы, Господь, тебя уверяем. Этот конкретный парень нормальный. Мы за него дополнительно помолились и даже бумажку ему выдали. Естественно, недобросовестные церковники начали выдавать индульгенции за солидные пожертвования, а это уже перебор. На самом деле у Лютера было минимум 95 претензий к церкви, но индульгенции, видимо, последняя капля. Лютер считал, что Библия содержит в себе два послания – закон и благую весть, то есть Евангелие. Закон говорит, что вы недостаточно праведны и не способны спастись своими силами. А Евангелие говорит – да, это так, но ничего страшного, ведь праведен Иисус. Поэтому в лютеранском понимании Троицы акцент делается в первую очередь на Боге Сыне и Евангелии. Для лютеран крайне важно, чтобы евангельская весть оставалась чистой и ее аспекты не подменялись личным опытом. Для них крещение — это не просто символ, а реальное средство благодати, через которое Бог действует и дарует спасение. И при причастии также считается, что Христос буквально присутствует в хлебе и вине. Не символически, хлеб и вино — это буквально Иисус. За 1500 лет католики успели, скажем, накидать своих фанатских модов на Библию, а Лютеру это не понравилось. Его посыл был такой: «Вот как в книге написано, так мы и будем веровать». Отсюда простота ритуалов лютеран на фоне католических, богослужение на национальных языках, неприятие икон, культов святых, ангелов и Богоматери. В Библии не написано, что их нужно славить. Вот они и не славят. Эпоха Реформации также дала начало течению пресвитерианства. С некоторыми оговорками их систему взглядов можно назвать реформатским богословием. Это направление сильно сосредоточено на Боге, особенно на Боге Отце. В центре два понятия – всевластие Бога и его же заветы, то есть обещание, которое он нам дает. Реформатские христиане любят использовать громоздкие богословные термины, такие как инфралапсарии, потому что они, всерьез увлечены богословием. Они теологические гики, и в христианской среде часто воспринимаются как самые умные. Также среди них много тех, кто интересуется наукой и философией. Так вот, через призму божественного всевластия и завета реформаты смотрят на всю христианскую веру. И через такую призму выходит так. Если Бог действительно знает все и управляет всем, то выходит, что Он же решает, кто будет спасен, а кто нет. Учение о полном предопределении называется кальвинизм, по имени развившего его французского теолога Жана Кальвина. Исходя из него, Бог заранее определяет, кто получит спасение. Спасение все так же дается по вере и праведности, но оно завязано на инициативе Бога, который будет последней инстанцией. То есть он как бы тебя выбрал, вот поэтому ты и праведный. Что касается богослужений, у пресвитериан они строго регламентированы. Никаких веселых песен про Иисуса, как у Канье Уэста, только строгий порядок, псалмы и, конечно, уже знакомое нам святое причастие. Только Иисус представлен в хлебе и вине не физически, а духовно. Подводя черту, все разобранные ранее группы протестантские. Но что значит протестантские? Есть ли что-то общее, что объединяет всех протестантов? С одной стороны, да, существуют традиционные протестантские убеждения. С другой, многие современные протестанты их уже не разделяют, особенно потому, что внутри каждой протестантской традиции есть как консервативные, так и либеральные направления, и в каждой из этих сторон есть свои фракции. Радикально-либеральные протестантские церкви могут уже практически не верить ни во что христианское в привычном смысле. Есть церкви с женщинами-пасторами и левыми политическими символами, а есть жестко правоконсервативные, регулярно попадающие в новости за свои неполиткорректные высказывания. Некоторые протестантские церкви внешне выглядят очень традиционно, почти как католические, другие — современные и не похожи на церковь вообще. Так есть ли хоть что-то, что объединяет это многообразие? Да, есть одна ключевая вещь. Протестанты считают, что Библия имеет больше авторитет, чем церковь. Консервативный лютеранин скажет: у Библии и церковной традиции есть авторитет, но Библия чуть выше. Фундаментальный баптист скажет: Библия – авторитет абсолютный, а церковная традиция не имеет веса вообще. Прогрессивный пастор может сказать: ни Библия, ни традиция не имеют особого авторитета, но у Библии его чуть больше, чем у церкви, потому что церковь веками ассоциировалась с патриархатом и колониализмом. И вот почему существует так много разных протестантских деноминаций. Если Библия важнее церкви, то разделение из-за разных толкований Писания — это допустимо. Однако все церкви, о которых пойдет речь дальше, решительно отвергают такую идею. Они считают себя единственной истинной церковью, основанной Иисусом и апостолами, и утверждают, именно церковь утвердила канон Библии, а значит, авторитет Писания никак не может превышать авторитет самой церкви, которая признала эти тексты боговдохновленными. Самая известная и распространенная из всех этих церквей — католическая церковь. Кстати, друзья, если вы интересуетесь христианством, но никак не можете погрузиться в него полноценно, на этом канале читается Библия с самого начала и до самого конца, с комментариями и обсуждениями. Очень круто получилось, у нас здесь есть православный, протестант, философ-материалист, и мы все это обсуждаем, очень здорово получается. Сейчас проскочили Вавилонскую башню, подключайтесь, будем читать вместе. Католики верят, что Иисус дал апостолу Петру ключи от царства, сделав его главой церкви, то есть первым папой, и что с тех пор существует непрерывная цепочка преемственности пап, ведущая от Петра до нынешнего папы. Эта идея называется апостольской преемственностью, и она лежит в основе католического понимания церковной власти. Для католиков все строится вокруг авторитета церкви. Они верят, что церковь имеет власть отпускать грехи, изгонять бесов и толковать Писание. Сама церковь понимается как царство Божие на земле, а спасение заключается не просто в личной вере, а в участии в жизни церкви. Поэтому католики не принимают идею спасения только по вере и делам. Спасение, конечно, по вере, но эта вера включает сотрудничество с благодатью и участие в церковных таинствах. Особое место среди таинств занимает Евхаристия, святое причастие. Католическая церковь утверждает, что во время мессы происходит чудо, транссубстанция, то есть вещество хлеба и вина буквально превращается в тело, кровь, душу и божество Христа. Это и есть общение с Христом, а также со всей церковью, как живущей на земле, так и пребывающей на небесах. Да, католики верят, что святые, ушедшие в вечность, все еще являются частью церкви, поэтому они обращаются к святым и к Деве Марии с молитвами, но не как к объектам поклонения, а как к друзьям, которых просят помолиться за нас. Православные. Во многом противоположность католиков. Православные утверждают, что Бога в его сущности постичь невозможно. Мы можем лишь переживать его энергии через мистический духовный опыт. Как и католики, восточные православные считают себя единственной истинной церковью. Но около 1000 лет назад между ними произошел серьезный раскол. Как всегда, у раскола было много политических причин. Папа Римский и патриарх Константинополя отбирали друг у друга приходы, ну и прочие братские шалости. Однако формально причиной стал спор о Троице. У всех упомянутых ранее церквей, включая католиков и протестантов, принято такое понимание Троицы. Сын вечно рождается от Отца, а Святой Дух исходит от Отца и Сына. Православные же категорически отвергают идею, что Святой Дух исходит от Сына, утверждая, что Он исходит только от Отца. Почему? Главным образом потому, что это просто не часть их предания, а в православии традиция важнее всего. Православные не принимают западное учение о первородном грехе и не любят юридическую терминологию, которая распространена у католиков и протестантов. Вместо этого они говорят об обожении, теозисе, процессе соединения человека с Богом, приобщении к его божественной природе. Это единение осуществляется через священные таинства, которые в православии называются святые тайны. В русле русской православной традиции также было сформировано несколько религиозных течений. Так, получившее возрождение в конце прошлого века старообрядчество изначально сформировалось как оппозиция комплексу богослужебных реформ Петра I и патриарха Никона в 17 веке. Проще говоря, старообрядцы считают, что именно они – наследники русской православной церкви до этих самых реформ. К слову, существует и другая группа церквей, тоже называющих себя православными. Древневосточные православные церкви. О них слышно гораздо меньше, потому что большую часть своей истории они провели как островки христианства в окружении исламского мира. Они во многом похожи на восточное православие, но почему же они отделены уже почти 1600 лет? Все дело в том, как они понимают природу Христа. Древневосточные православные утверждают, что у Христа одна природа, которая одновременно и полностью человеческая, и полностью божественная. Небольшая разница в формулировке, но именно из-за этой разницы и произошел раскол в V веке. С тех пор эти церкви существуют отдельно и развиваются вне диалога с Византией и Римом. Но они по-прежнему считают себя истинной апостольской традицией. И все это лишь часть одной единой веры. Да, между ними есть много разногласий, и внутри самих конфессий много разнообразия, но все-таки они сходятся во мнении по постулатам христианства. И все это разнообразие вполне естественно. Все-таки мы говорим о религии, которая распространилась по всему миру за более чем 2000 лет. Разные культуры, языки, исторические контексты, и вот результат. Единая вера, но во множестве форм. И на этом все, друзья. Пишите в комментарии свои идеи для новых роликов. И не забывайте, что у нас есть проект, в котором мы читаем Библию целиком, здесь же, на этом канале. Подписывайтесь, оставляйте комментарии добрые. Ну и все. До новых встреч.